Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мне очень приятно сегодня открыть своеобразный радиосалон «Друг о друге». И сегодня этот салон веду я, директор Музея истории города Иркутска Ирина Ивановна Терновая. Гость нашего сегодняшнего салона – главный библиограф отдела краеведческой литературы и библиографии централизованной библиотечной системы, заслуженный работник культуры Российской Федерации Римма Григорьевна Михеева. Добрый день.
Добрый день, Ирина Ивановна.
Римма Григорьевна, ну вот этот месяц, он необычный, наверное, необычный не только для вас, но и для меня, потому что мы с вами очень много лет знаем друг друга. И я совершенно удивлена тем, что я вижу перед собой очень молодую, энергичную, красивую женщину и узнаю, что сегодня у нее день рождения, ей исполнилось 70 лет. Ну, я озвучиваю эту дату и еще раз удивляюсь этой дате, потому что для меня вы по-прежнему такая же молодая, энергичная, потому что я помню вас уже много лет. Мы с вами впервые встретились в 1989 году, и наша с вами встреча произошла в маленьком домике на улице Халтурина, тогда его называли «Дом Кирова». Он находился музей, посвященный истории нашего города, революционного движения Иркутска. И так случилось, что как раз именно в этот год в этот музей пришли люди, которые мы называем жертвы массовых политических репрессий. И был создан клуб, который по сей день существует в нашем городе, клуб «Встреча». В это время сотрудников в этом музее работало всего лишь два. Я как заведующая филиалом и моя подруга, близкая подруга, моя однокурсница Елена Федоровна Сороковая. И, как выяснилось, она была также и вашей очень близкой подругой. Вместе с ней долгое время работали. Вот так наша встреча произошла, и вот уже столько лет мы с вами вместе. Мы с вами общаемся практически, ну, если не каждый день, то каждую неделю, потому что у нас очень много с вами всевозможных есть вопросов, проблем, которые нужно решить, которые только мы с вами можем решить. Но, тем не менее, всегда очень интересно знать о человеке больше, чем, допустим, ты знал его сегодня. Я для себя надеюсь тоже сделать какие-то открытия, потому что какие-то факты биографии ваши и мне тоже неизвестны. И вот я бы хотела все-таки задать вам несколько вопросов, да, позволите?
Пожалуйста.
Ну вот так совпало, что ваш собственный личный юбилей совпадает с юбилеем нашего любимого города. Вот мне кажется, что это очень символично. Вы как считаете?
Ну, я так не считаю, что символично, потому что как город Иркутск для меня, хоть он и старый город, но он значительно молодой, так же я себя молодой ощущаю, что, в принципе-то, мне иркутяне тоже дают основания считать, что я вроде бы так молодая, потому что я, когда езжу в общественном транспорте, мне очень редко уступают место, и не потому, что иркутяне невоспитанные, а очевидно потому, что я еще такая бабушка очень суетливая, поэтому никто, наверное, не думает, что мне столько лет, и как-то не воспринимает меня, но это я и по коллегам вижу, они меня считают, вот девочкам там 30 лет, чуть меньше, чуть больше, они ко мне относятся так же, как к себе, принимают совершенно за какую-то ровню. Но это иногда, конечно, бывает интересно, но в целом, наверное, это положительно.
Ну, то есть возраст понятие относительное.
Относительное.
А вот еще один такой вопрос. Вы ведь в Иркутске живете очень много времени, а вообще вот вы родились в Иркутске?
Нет. Детские годы и школу я заканчивала в Красноярске, по соседству. В Иркутске оказалось таким образом. После школы у нас было тогда еще и обучение, сейчас называют, наверное, гимназией, да, а у нас еще было обучение такое, школа женская была, правда, там соединили нас в 7 или 8 классе с мальчиками, но потом опять разъединили, потому что мы изучали французский язык. А мальчишки, которые пришли в нашу женскую школу, в основном английский и немецкий учили. И вы знаете, вот у нас школа, она была одна из лучших, в принципе, в городе. Я благодарна учителям тому, что вот у нас, например, с 5 по 10 класс вела одна и та же преподавательница, литературу, историю, один и тот же преподаватель. Это очень много значит, когда вот такая есть преемственность. И знания у меня были, конечно, глубокие, поэтому семья у нас, в принципе, простая, хотя у меня Две сестры, ныне покойные, они окончили институт, были преподавателями. Одна литературу преподавала, вторая немецкий язык, брат тоже. То есть родители были простые, но они старались как-то дать вот это образование. Благо, возможность для этого в те времена была. То есть если ты сам чего-то мыслишь, можешь, бери там и поступай. Я поступила в медицинский институт. Но дело в том, что я поняла, это не мое. Почему? Я испугалась крови, я до сих пор очень боюсь вот этой крови. И я ушла оттуда. Ну, конечно, домашние были все в шоке. Брат в то время работал на одном номерном заводе, и меня туда пристроил работать. Ну, это, в общем, это отдельная история, Ирина Ивановна. Ну, и завод, который выпускал крылатый металл литий. В общем, там было много чего интересного. И там я познакомилась с Валентиной Васильевной Павленко. К сожалению, ее нет. Иркутяне ее должны знать многие, в особенности биологи, потому что она была одним из первых там генетиков, которые основали кафедру генетики в Иркутске. И мы сюда приехали поступать в Иркутский университет. Валентина, потому что у нее преподаватели биологии, химии были из Иркутского университета, а я за компанию, потому что знаю такую пословицу: тот в Сибири там не живал и не бывал, кто Байкала не видал. Я приехала посмотреть Байкал. Поступлю, не поступлю. Ну, вот пришла в университет, думаю, куда ж мне поступать? В таком роде, что на филологию. Я хотела, в принципе, на юридический поступать. Вот все, Ирина Ивановна, рассказываю, как оно было. Но дело в том, что 2-то лет у меня не было. Меня как школьника принимали. Тогда же было разное. Там какие-то были льготы для тех, кто 2 года имел стажа, а у меня не было. Ну, я, ну, не взяли, так не взяли. Думаю, куда идти? Так, на филологию. А потом чего-то я решила, в последний момент я решила подать на исторический. Наверное, потому что, думаю, наверное, я не поступлю, потому что там был очень большой конкурс. Но, тем не менее, хотя я практически не готовилась, я, в принципе, выдержала и поступила как школьник. Там было больше 10 человек на место, там где-то то ли 12, то ли 13, я уже сейчас не помню. Я вот так, ретроспективно пробегая свою судьбу, я до какой-то степени думаю, что, наверное, все в жизни предопределено свыше. И то, что я, так сказать, закончила исторический факультет, так получилось.
Значит, мы с вами вместе учились в одном университете, на одном факультете, правда, немножко в разные годы, но преподаватели, я чувствую, у нас с вами были одни и те же. Да, вот я вспоминаю замечательных наших профессоров: Сергея Владимировича Шостаковича, Семена Федоровича Коваля, Федора Александровича Кудрявцева, Елену Марковну Даревскую. А еще есть у вас вот какие-то любимые педагоги?
Да, есть. Больше всего произвел впечатление на меня, конечно, Сергей Владимирович Шостакович. Во-первых, безукоризненная речь. Во-вторых, это мужчина-джентльмен. Мы всегда моду определяли по нему, ему там было уже за 60, но тем не менее, это человек, там, я уже не говорю о энциклопедических каких-то гуманитарных знаний. Идешь по факультету там или спускаешься с лестницы, он был тоже очень легок на ногу. Раз и какую-нибудь скажет латинскую пословицу и посмотрит. Так еще. То есть, знаем мы или нет, нам латынь преподавали, старались мы всегда не ударить лицом в грязь и ответить ему тоже какой-нибудь пословицей к месту. Я еще очень, так сказать, хорошо помню, конечно, Владимира Павловича Алтаржевского. Он только начинал тогда вот мое время преподавать, но несколько лет перед этим он был еще и не доктор наук, и не профессор, а аспирант, но тем не менее, как он читал, интересно. Это были лекции, ну, сейчас бы сказали, шоу, да, в одном лице. Это было, ну, незабываемо. Я до сих пор, вот, очень многие лекции у меня еще в голове остались. Конечно, Мирон Акимович Бендер. Это человек тоже энциклопедист, знающий очень много и дающий, конечно, такие знания, которые... Ну, там до какой-то степени иногда студентам снисходительно относился, потому что говорил: а, ладно, я вам там ставлю на зачет или еще что-нибудь. Были бы кости, мясо нарастет в таком роде. Вот. И, естественно, я же все каким-то путем, ну, не таким, что ли, в жизни. Не то, чтобы не таким, но каким-то своим особенным шла. Когда вот у нас уже 5-й курс был, нужно было выбирать еще на 4-м курсе, нужно было выбирать тему дипломной работы. Ну, я что думаю, там многие выбрали к Мирону Акимовичу, пошли, я при всем уважении к нему я не могла. Ну, что мне Индия далекая, или там партии Вигитори в Англии, иранская какая-нибудь, тогда еще шах был, вот, в Иране, революции в каких-нибудь странах. Это все далеко. А ведь есть Сибирь. есть такие уголки, которых мы, в принципе, не знаем. Мы вот сидим здесь, да, на каком-то своем пятачке в одном городе и не знаем, что нас окружают очень интересные места. И я выбрала историко-этнографический очерк Тафаларии. Мне пришлось туда съездить. Наши-то в Индию не могли поехать, ни в Корею кто какие писал. А я в Тафаларию могла поехать. Тогда студенты могли. Тогда и самолеты исправно летали из Нижнеудинска. Я там, в принципе, немного покопалась там в архивах сельсовета, в Алыджере и в Преображенке. Ну, в принципе, воочию увидела тему своей работы. И, конечно, мне большую помощь оказал Пал Палыч Хороших. Это человек, который тоже все при Байкале обследовал, и пещеры, и там он и археолог, и этнограф. А самое главное, он мне дал возможность познакомиться с богатой картотекой, которая у него была дома. Он приглашал меня домой, и я, в принципе, его подсказками я написала такой историко-этнографический очерк Тафаларии. Защитилась на отлично. Даже меня рекомендовали работу к напечатанию, потому что в ту пору, сейчас много работы Тафаларии, тогда еще не было. Это же был 1965 год. Но, к сожалению, мне осуществить этот замысел не удалось. Наверное, я и не очень хотела, потому что по распределению, а тогда ветеринар Ивановна не так, как получил диплом, и иди устраивайся хоть на рынок, хоть в музей, хоть еще куда. Тогда надо было непременно отработать для того, чтобы... Нам и диплом-то на руки не давали. Надо было приехать вот так на место работы. И я распределилась, вот, распределилась в Катынский район, на самой север Иркутской области. И вот там в школе я работала 2 года. То есть я даже 3 лет обязательных не отработала, потому что плохо почувствовал себя отец. И я привезла справки, и меня отпустили. Вот. Ну, отец участник Великой Отечественной войны был. Ну, в общем-то, конечно, там было кому за ним следить, но, в общем, я оттуда уехала. Уехала, ну, не потому, что мне там не хотелось. Дело в том, что я поняла, что, возможно, вот такая цель, как преподаватель истории. В те годы было очень трудно преподавать, потому что было определенное идеологическое давление. В партию я поступать не хотела. Как говорил один из героев писателя Андрея Платонова, я человек сверхштатный и ничего не член. То есть я стараюсь ни в какие политические и прочие тусовки, партии и там прочие не вступать. Я определяю людей и все вообще события потому, какое имеют значение, понимаете, а не потому, как там люди собираются по каким-то личным пристрастиям или каким-то идеологическим. Поэтому, знаете, будем говорить так, когда ну не то чтобы неграмотно, но, во всяком случае, некомпетентные люди приходят из определенных органов и начинают тебе говорить, как нужно вести урок, или что надо говорить, или нельзя, это, ну, не особенно хорошо действует. И когда я приехала, там действительно с отцом нужно было заниматься, у него была операция, я решила найти себе работу поближе к дому в Красноярске и полегче. Таким образом, я оказалась в краевой детской библиотеке. Я ничего не знала, но меня взяли на должность методиста. Правда, университет дал начальные сведения о библиографии, университет дал. И вот работа с библиографией Пал Палыча Хороших, она тоже дала вот такую свою основу. Но я довольно-таки быстро вошла в курс, и более 4,5 лет я проработала, около 5 лет в этой краевой детской библиотеке. Я объездила весь Красноярский край. На Диксоне мы только не были, хотя такая возможность однажды была, когда мы из Норильска возвращались перед Новым годом, там погода была такая, и нас хотели на Диксоне посадить. А так и Хатанга, и Тура, и, в общем-то, Ермаковский, и Шушенская, когда 100-летие Ленина было в 70-м году, там безвылазно практически в командировке была. Вот там, вот в этой краевой детской библиотеке, я получила основы работы и с книгой, и с читателями, и с коллективами библиотек, и с библиотеками. Библиотекарями, и поняла, что это мое. Ну, периодически я подрабатывала в школе, но поняла, думала, может быть, еще находясь в Красноярске, туда пойду, но получилось, что так вот.
Ну, то есть получилась библиотека на всю жизнь, да?
Да, получилась библиотека на всю жизнь.
И но вот потом 1977 года уже в Иркутске работаете в центральной, централизованной библиотечной системе.
Тогда она еще не была, она была, я пришла в центральную библиотеку имени Ленина, так она тогда называлась. И с 77-го года, да, там я по личным причинам переехала в Иркутск, с 77-го года. Но у меня были возможности перейти куда-нибудь. Но вы знаете, вот как-то, во-первых, я не тот человек, который бежит куда-то. Потом у нас был и есть очень хороший коллектив в библиотеке, поэтому от добра добра, говорят, не ищут. Ну, а в общем-то, и что в школу идти там или в музей, ну, можно было бы там, если зарплата была какая-нибудь более высокая, другое дело. А так везде одно и то же, и я так вот и работаю.
Тем более, что вы не гость вообще-то в нашем музее, а, скажем так, волонтер или вообще внештатный сотрудник, потому что ведь уже на протяжении 21 года мы с вами вместе работаем руководителями клуба жертв массовых политических репрессий «Встреча». И так случалось, что этот клуб неоднократно менял свое расположение. Это был и домик Кирова. А потом, когда вот случилось так, что не было помещения, где мы собирались, мы полтора года собирались именно у вас, в вашей библиотеке. Может быть, немножечко расскажете о клубе?
Ну, я могу рассказать о клубе, что, наверное, это одна из еще, вот вы говорили там, что Иркутск в моей судьбе, и я хочу сказать, что, ну, вот благодаря клубу я еще стала иркутянином. Наверное, в каждом городе есть такие люди, но коли тебя просто жизнь вот так вот столкнула, более трепетно относиться к городу и к его жителям. Но представьте себе, там в основном, конечно, уже в первые годы еще были те люди, которые сами непосредственно подверглись террору, и были в сталинских лагерях, а сейчас, вот последующие годы, в основном это дети. Дети, которые вынесли все вот эти тяготы. Но, тем не менее, они, во-первых, не утратили оптимизма, они не утратили веры в человека, в доброту, несмотря на то, что неоднократно жизнь их ставила в такие тягостные условия. Тем не менее, и вот знаете, я им благодарна за очень и очень многое. Но, во-первых, это, конечно, Лидия Ивановна там. Иркутянам не надо это имя представлять, но мне, наверное, повезло, но Ирине Ивановне еще и больше, потому что она с Лидией Ивановной больше меня общалась. Но я тоже, в общем, с ней общалась, потому что зачастую вот эти вот звонки, часовые разговоры по телефону, она много рассказывала о своей жизни, да вообще, самим своим фактом существования. Или вот недавно отпраздновали мы, так сказать, юбилей Бориса Алексеевича Демьяновича, 95 лет. Это ж надо, да, вот так. И быть таким бодрым, память иметь такую, так тоже относиться к городу и быть таким, ну, я не знаю, там, востребованным до сегодняшнего дня человеком.
И не тоже, только быть востребованным, да, да, да. Он же еще автор книги, да, «Записки иркутянина».
Да, «Записки иркутянина». Вот когда мои коллеги прочли эту книгу, да, они захотели в этом году, там бывают вот у нас конкурсы профессионального мастерства, когда надо, предположим, по книге провести, ну, не конференцию, скажем, а просто какой-то разговор об одной отдельной взятой книге там или выставку. Они прочли ее, они были все вообще абсолютно потрясены вот тем, что этому человеку 95 лет. Ну, как-то не брали вот это во внимание. А потом, вы знаете,
это ему, однажды, ему сейчас Ирина... 95 лет, да, а да, книгу-то да. Он написал, когда ему было 92 года.
Да, 92. А еще вот Ирина Ивановна ранее давала на лето. Летом клуб у нас не работает. Он с сентября по май заседания проходит. А на лето дается обыкновенно задание, чтобы они написали о себе и об этом. Однажды было задание такое. Написать или представить там план той усадьбы, в которой, если они помнят, они жили. Я вот сейчас не помню Ирины Ивановны фамилию женщины. Ее сейчас нет, она не ходит на заседания. Она жительница Киренска была. И вот представляете, она сделала макет на листе ватмана, вылепив все вот расположения усадьбы, построек на этой усадьбе. Но самое главное, в доме, где стоял ларь. Вот. Где-то в каком-то чулане или хранился в ларе конкретно корм для лошадей, где были хомуты и так далее. Она все помнила. Я ее спрашиваю, когда она показала вот этот вот макет, я ее спрашиваю, вам сколько лет было? 5 лет. Понимаете, мне стало даже, ну, немного не то, что не по себе. Действительно, вот иногда говорят, слеза прошибла. Ну, так это было. Ну, а потом, вот знаете, они, наверное, чувствуют такое внимательное отношение Ирины Ивановны, ну, до какой-то степени и мое к ним. И они всегда очень откликаются на все просьбы. Я помню, что как-то в дни духовности и культуры сияния России был еще жив писатель Геннадий Николаевич Машкин. Был такой у нас случай, когда, в общем-то, его книга «Таинственная Лена Берега», нужно было проводить премьеру, а мы ее не видели на презентации. Ее привезли буквально за 10 или 15 минут до того, как началось вот это мероприятие. Ну, там были и гости, московские писатели и так далее. А на эту премьеру мы, значит, пригласили членов вот этого клуба. И я помню, как они горячо откликнулись, когда Геннадий Николаевич стал рассказывать о своем произведении, о том, что там были действительно у него многие документальные свидетельства, положенные в основу вот этой книги, и он там стал называть имена капитанов, члены клуба наперебой стали вспоминать и рассказывать. Самым-то большим потрясением было то, что Геннадий Николаевич не ожидал такой реакции вот этой аудитории. И я вообще всем говорю, что к ним можно всегда вот обращаться, они как пионеры, тимуровцы по цепочке могут передать друг другу, прийти, никогда там не подвести и откликнуться. Конечно, в общем-то, в прошлые годы началось с чего у нас это содружество? С того, что в конце 80-х, начале 90-х годов выходило тоже очень много репрессированной, так будем называть, литературы, которая, ну или писатели ее не публиковали, она была в столах. И вот об этих книгах, которые тоже об этой жизни рассказывают, я и рассказывала всегда членам клуба.
Как бы в продолжение темы, но вот есть такое понятие: мой дом, мой двор, моя улица, мой город. Иркутск – это ваш город?
Да, очевидно, это мой город. Это мой город, и это чувствуют даже мои родственники. Вот, например, брат, да, он выписывает красноярские газеты. Иногда наш город посещают соседи, которые кичатся тем, что они сейчас лучше бывшей столицы Восточной Сибири. Но, тем не менее, они приезжают в наш город, чем-то там восхищаются и так далее. И вот какие бы ни были там публикации в красноярских газетах, я приезжаю, я знаю, что меня ожидает стопочка статей, как она в нашем городе где-нибудь рассказывают, но не знают, вот трепетно. Да, конечно, вот здесь, в Иркутске, благодаря работе в библиотеке, жизнь, в принципе-то, подарила мне встречи с очень многими известными иркутянами, которые цветом, будем говорить так, иркутской интеллигенции являются. Это и ныне покойный Марк Давыдович Сергеев, и Дмитрий Сергеев, и Борис Соломонович Ротенфельд, ну и ныне живущие очень многие, Валентин Григорьевич Распутин. И кроме того, обыкновенно считается, да, там работа в библиотеке престижно-непрестижно, обыкновенно там считают так, что это, в общем-то, тихоголосые какие-то милые и скромные женщины. Ну, наверное, никто, глядя на меня, не скажет, что я такая там тихоголосая или еще какая-то. Дело в том, что, наверное, много зависит еще и от человека. И я должна сказать о труде библиотечном, о том, что Иркутск такой город, я же работала долгое время просто заведующей обслуживанием, потом замдиректора ЦБС, когда мне там было еще 37 библиотек, сейчас у нас, слава богу, на десяток меньше. Сложности были своего рода. Ну а потом вот в 2002 году, когда я, в принципе, решила для себя, думаю, ну я историк или не историк. Библиотека Ленина, по желанию иркутян, стала библиотекой Потаниной. Нужно было копать ее историю. Потом стали обращаться округа, чтобы там им историю делать. И, в принципе, вот у нас появился этот отдел краеведческой литературы и библиографии. И так вот я, в принципе, соединила и библиотечное, и свое историческое, и стараюсь дальше вот это поддерживать. Не знаю, насколько меня хватит. В принципе, конечно, уже годы все равно дают знать. Не такая прыткость, которая была в молодые годы, как я говорю, да что вы ко мне тут обращаетесь, мне ж не 17.
Ну, вспоминая Лидию Ивановну там, Бориса Алексеевича Зиминовича, их записки иркутян, а вы вот не готовы сейчас взяться за перо и написать свои записки иркутянки?
Ну, Ирина Ивановна, я вообще-то, в принципе, могла бы написать, потому что жизнь действительно сталкивалась со многими интересными иркутянами. Что ж касается очень многих вопросов вот такой культурной жизни города, действительно очень много есть интересного, о чем бы было, наверное, иркутянам не безинтересно узнать.
Давайте пожелаем вам удачи, и все-таки я хочу, чтобы сегодня, когда вы пришли после этой передачи, вы пришли к себе на работу, взяли ручку, чистый лист бумаги и начали писать свои записки иркутянки. Дорогие радиослушатели, наша встреча подходит к концу. Я хочу от всех нас с вами еще раз поздравить Римму Григорьевну с прекрасным юбилеем. И хочу пожелать, оставайтесь такой же молодой.
Спасибо, Ирина Ивановна, но вы учтите, что в скором времени вам придется отвечать на мои вопросы. Готовьтесь.
Спасибо, давайте будем готовиться.